эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинские НПО раскритиковали деятельность Высшего Совета Юстиции. Инициативная группа по проведению досрочных президентских выборов в самопровозглашенной Республике Абхазия собрала вдвое больше необходимого числа подписей. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Леонид Тибилов распространил обращение к согражданам, в котором подробно разъяснил необходимость проведения референдума. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях США и Белоруссия готовы к возвращению своих послов. Барак Обама выступил за продолжение санкций в отношении России. Тед Круз и Джон Кейсик объединились против Дональда Трампа. Старший американский дипломат в Беларуси Скотт Роланд и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявили сегодня, что их страны готовы обсуждать возможное возвращение послов в Минск и Вашингтон. Макей сообщил журналистам в Минске, что есть готовность с обеих сторон для полной нормализации наших отношений. Глава МИД Беларуси сказал, что Соединенные Штаты и его страна не должны смотреть друг на друга через прицелы пушек, а должны вести открытый диалог. Роланд выразил надежду на то, что возвращение послов станет темой для обсуждения с МИД Белоруссии позже в этом году. Белоруссия отозвала своего посла из Вашингтона в 2008 году и настояла на том, чтобы посол США покинул Минск. Этот шаг был предпринят после того, как США ввели санкции против белорусского предприятия «Белнефтехим» после роста напряженности в отношениях между Минском и Западом. Президент США Барак Обама, выступая на открытии международной индустриальной ярмарки в Ганновере, заявил, что международные санкции в отношении России – в связи с кризисом на Украине, должны оставаться в силе до тех пор, пока Москва не выполнит Минские соглашения. Вместе с тем он отметил, что хочет хороших отношений с Россией. Президент США объявил о расширении американского контингента в Сирии. Он отметил, что в Сирию дополнительно будут направлены до 250 военнослужащих для борьбы с экстремистской группировкой «Исламское государство». Он призвал страны Европы и Союз НАТО активнее участвовать в борьбе с радикальными исламистами. По словам Барака Обамы, мир нуждается в сильной и единой Европе. Он также подчеркнул, что все члены НАТО должны полностью выполнять свои обязательства перед Североатлантическим Союзом. Барак Обама в воскресенье прибыл с двухдневным визитом в Ганновер. В тот же день он провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент на пост президента США от Республиканской партии, сенатор от штата Техас Тед Круз и губернатор штата Огайо Джон Кейсик решили объединить усилия, чтобы воспрепятствовать выдвижению Дональда Трампа кандидатом от республиканцев. Они намерены не концентрировать усилия на предвыборной борьбе друг с другом в ряде штатов, чтобы составить максимальную конкуренцию Трампу, который лидирует в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии. Об этом в воскресенье заявили представители предвыборных штабов Круза и Кейсика. Представитель Теда Круза Джефф Ро заявил, что его предвыборный штаб сосредоточит свое время и усилия на первичных выборах в штате Индиана, чтобы очистить путь губернатору Кейсику на праймерис в штатах Орегон и Нью-Мексико. С аналогичным заявлением выступили представители предвыборного штаба Кейсика. Некоторые представители республиканцев, не желающие выдвижения Трампа в кандидаты в президенты от партии, в течение нескольких недель призывают к подобной тактике. Дональд Трамп назвал договоренность между Крузом и Кейсиком признаком отчаяния. Об этом он написал в Твиттере. Праймерис в штате Индиана состоится 3 мая, в Орегоне 17 мая, в Нью-Мексико 7 июня. Официально кандидат на пост президента от республиканцев будет объявлен на партийном съезде 18-21 июля в Кливленде. Президентские выборы в США состоятся 8 ноября. Британская газета «Санди Экспресс» исказила содержание готовившегося к выпуску в эфир фильма телекомпании BBC о том, как в небе над Украиной был сбит малазийский «Боинг МН-17». Об этом говорится в письме, полученном русской службой «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», в ответ на просьбу прокомментировать последние сообщения в отношении содержания фильма BBC «Тайное досье. Кто сбил МН-17». Заголовок, опубликованный в газете накануне, не соответствует тому, что на самом деле один из экспертов в фильме сказал BBC. Он счел маловероятным, что украинский истребитель мог сбить «Боинг», поскольку украинские самолеты не могут летать на таких высотах, сообщил нам представитель BBC. Этот беспристрастный документальный фильм придерживается сбалансированной точки зрения при изложении конкурирующих версий гибели МН-17, в том числе представляя доказательства как за, так и против тех версий, которые говорят о причастности России, Украины и ЦРУ к гибели самолета, говорится в письме, направленном в нашу редакцию. В нем также подробно рассматриваются результаты официального нидерландского расследования, которые убедительно свидетельствуют о том, что самолет был сбит мощной ракетой «Земля-воздух», отмечается в письме. Ранее некоторые британские СМИ, ссылаясь на фильм BBC, написали, что причиной крушения малазийского «Боинга» в июле 2014 года в Донбассе могла стать ракета «Воздух-воздух», пущенная украинским истребителем. Газета «Санди Экспресс» сообщила о том, что для фильма были опрошены около 100 свидетелей, 7 из которых подтверждают эту версию. По их словам, в тот момент в небе над Донбассом было сразу 2 истребителя, которые одновременно атаковали пассажирский самолет. Показ фильма запланирован на начало мая.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Около часа назад в Европарламенте приступили к обсуждению официальной рекомендации Еврокомиссии о включении Грузии в список государств, гражданам которых позволено посещать Шенгенскую зону без виз. Обсуждение этого вопроса пока ведется на уровне комитетов, затем он будет вынесен на пленарное заседание. Представители официального Тбилиси надеются, что в Европарламенте примут положительное решение по Грузии и безвизовый режим с ЕС будет введен в самое ближайшее время. Светлана Чедлишвили продолжит тему.
Комитет гражданских свобод, правосудия и внутренних дел Европарламента приступил сегодня к обсуждению вопроса отмены визового режима для граждан Грузии. Таким образом, был дан старт процессу рассмотрения поправок в законодательство Евросоюза, в случае утверждения которых владельцы грузинских паспортов смогут посещать зону Шенгена без виз. Заседание комитета должно было состояться еще на прошлой неделе, однако было отложено по техническим причинам. Представители грузинского руководства не скрывают оптимизма. В Тбилиси ждут, что Евросоюз отменит визовый режим в самом ближайшем будущем. Сегодня глава грузинского внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе отметил, что поводов для беспокойства у граждан Грузии нет. «Мы ожидаем, что Европарламент в максимально сжатые сроки рассмотрит вопрос Грузии, и мы заручимся его поддержкой, а затем и поддержкой со стороны Европейского совета, что является важным моментом для своевременного принятия решения», заявил Джанелидзе. Не сомневаются в положительном исходе процесса и другие представители грузинского руководства, охотно выступавшие сегодня соответствующими комментариями. Оптимизм присутствует и в рядах оппозиции. И все же представитель бывшей правящей, а ныне оппозиционной партии «Единое национальное движение», депутат Серго Ратияни, не упустил возможности усомниться в целеустремленности грузинской мечты на пути евроинтеграции. «Грузинский народ заслуживает либерализации визового режима. Все готово для того, чтобы чтобы мы получили отмену виз с Евросоюзом. И я очень надеюсь, что в эти дни не случится ничего такого, что заставит наших партнеров изменить свою позицию. А единственной угрозой этому процессу может послужить только какое-нибудь безумное решение наших властей, сказал Ратьяни. Но, по всей видимости, европейские чиновники такой угрозы не видят. Две недели назад депутат Европарламента, докладчик по Грузии Андрей Мамыкин, после встречи с председателем Европейского законодательного органа Мартином Шульцем, заверил грузинскую сторону в безоговорочной поддержке со стороны европейских парламентариев. Неделю назад с аналогичными обнадеживающими заявлениями на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили выступил и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Специалист по вопросам евроинтеграции, представитель фонда «Открытое общество Грузия» Ванотч Хиквадзе тоже не видит поводов для волнения. Он рассказывает, что до полной отмены визового режима с Евросоюзом для граждан Грузии остается несколько процедур. Сначала этот вопрос рассмотрят в комитетах, затем он будет вынесен на пленарное заседание. Но до этого обсуждение будет вестись в ряде официальных структур, о которых порой даже не упоминают. Есть такая виза-группа, которая располагается в Брюсселе. Она также примет участие в обсуждении. Затем рассмотрение будет проходить в Комитете постоянных представителей государств ЕС в Брюсселе. Последний этап – обсуждение на уровне министров внутренних дел и юстиции. Эта встреча назначена на 9-10 июня, рассказывает Чхиквадзе. Затем, уточняет эксперт, итоговое решение подписывает председатель Европарламента, после чего оно публикуется в официальном журнале и вступает в силу на 20-й день после публикации. Именно с этого дня, то есть примерно с самого конца июня или начала июля, граждане Грузии смогут посещать страны Евросоюза без виз. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На днях на сайте президента самопровозглашенной республики Южная Осетия вышло обращение Леонида Тибилова к согражданам, в котором он подробно изложил, почему считает необходимым проведение референдума о присоединении к России. Об основных аспектах этого обращения материал Мурата Кукимухова.
В некоторых местах обращение президента выглядит как откровение должностного лица, обладающего какой-то конкретной закрытой информацией. Цитирую. «Есть ли гарантии того, что национальная катастрофа Южной Осетии не повторится вновь? На ближайшие 20 лет, период действия договора о союзничестве и интеграции с Россией, такие гарантии, безусловно, существуют. Но что будет через 50 или 100 лет? Будут ли лидеры России столь же решительны, как и нынешние руководители? Не станет ли Южная Осетия предметом политического торга с западными странами? Это вопросы, на которые нет положительного ответа». Конец цитаты. То есть президент предполагает, что в ближайшие 50-100 лет человечество будет жить по законам холодной войны, Россия будет враждовать с окружающим миром и, судя по всему, проиграет. Но как минимум утратит способность отстаивать свои геополитические интересы, окажется неспособной защитить суверенитет Южной Осетии. Единственный выход, пока это не наступило, войти в ее состав, в надежде, что к тому времени она все же еще будет способна защитить хотя бы свои границы. Кроме того, судя по тексту, сегодняшний политический режим в России недолговечен, если в качестве угрозы рассматривается приход товарищей, которые начнут торговать республикой. Ну и в этом случае закономерен вопрос. Если пессимистический прогноз сбудется, то какая разница, откуда республику будут забирать? Из состава России или ее подбрюшья? Следующий абзац обращения и вовсе похож на попытку запугать югоостинское общество. Цитирую. События в мире отчетливо показывают, что даже многомиллионные государства с развитой экономикой и вооруженными силами могут быть растерзанными руками Запада. Такова судьба Ирака, Ливии, Сирии, Украины. Каковы гарантии выживания нашего небольшого государства, находящегося в зоне геополитических интересов западных агрессоров и в непосредственной близости от эпицентра крупных военных конфликтов. При таком положении дел мы не вправе испытывать судьбу и подвергать риску судьбы будущих поколений нашего народа. Конец цитаты. Мне кажется, это явный перебор. Сравнение явно притянуто. Южная Осетия – не лидирующий поставщик углеводородов на мировой рынок или страна, находящаяся в эпицентре так называемой «большой игры». Впрочем, это такой схемовалоцентризм, о котором любят пошутить сторонние наблюдатели. Представление республики как эпического поля битвы мирового зла с мировым добром, но ни в коем случае не периферийного конфликта на обломках развалившегося союза. В письме Леонид Харитонович упоминает и о вековой мечте осетинского народа об объединении. Считается, что единство народа возможно только в том случае, если он окажется в единых административных границах. Тогда по этой логике надо входить не отдельным субъектом, а вливаться в РСО Аланию, например, на правах района или нескольких районов. Сначала так и предлагали, но потом переиграли на вхождение отдельным субъектом. То ли потому, что чиновники не хотят переходить в разрешение разряд районного начальства, то ли не хотят раздражать население таким резким понижением статуса от независимого государства к району в составе субъекта федерации. Мне кажется, чем больше денег, тем больше интеграции. По этой логике в статусе независимого государства, опекаемого Москвой, интеграции больше, чем в ее составе. С деньгами Цхинвал не меньше интегрирован в Северную Осетию, чем любой из ее районов. Несоизмеримо большая наполненность бюджета и возможности, предоставляемые статусом независимого государства, создают такое притяжение интересов для северян, какое прочим родственным субъектам в России и не снилось. Мне кажется, самым убедительным аргументом в пользу проведения референдума, указанным в обращении президента, является стремление урезонить спикера парламента Анатолия Бибилова и возглавляемую им партию «Единая Осетия» в преддверии президентских выборов. Цитирую с сокращениями. В последние годы тематика воссоединения с Россией активно используется отдельными политическими силами в спекулятивных целях. Открыто и скрыто ведется пропаганда, обвиняющая действующее руководство в противодействии воссоединению с Россией, якобы из желания сохранения своих должностей и получения иных выгод. Тем самым подрывается авторитет власти. Референдум позволит исключить из предвыборной риторики спекуляции на тему воссоединения с Россией и значительно оздоровить обстановку. То есть, по сути, главная и единственная причина проведения референдума – это вырвать жало у Анатолия Ильича. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Инициативная группа по проведению в Абхазии досрочных президентских выборов собрала и сдала в Центр избирком самопровозглашенной республики вдвое больше необходимого числа подписных листов. Но что последует за этим? Об этом рассуждает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Только что мне довелось присутствовать при любопытном частном разговоре с участием представителей исполнительной власти республики. Речь зашла о том, как быть главе государства с назначением референдума о досрочных президентских выборах. Ведь тут, как в известной сказке, пойдешь ли направо, пойдешь ли налево, все равно что-то да потеряешь. А поводом для разговора стала информация о том, что в минувшую пятницу 22 апреля инициативная группа по проведению референдума сдала подписные листы в Центральную избирательную комиссию республики. Руководитель группы Даур Тания сказал журналистам, что по закону о референдуме она должна была собрать в течение двух месяцев не менее 10 000 подписей. Они же в течение одного месяца собрали 21 226 подписей. Но после того, как проверили каждый подписной лист, ЦИК сдали листы с 19 314 подписями, ибо в остальных были выявлены некоторые технические ошибки. Так вот, что делать президенту, если ЦИК признает хотя бы 10 000 из почти 20 000 подписей, соответствующими всем правилам, что выглядит, в общем-то, неизбежным? Не объявить проведение референдума – это значит вызвать шквал критики со стороны оппозиции и рассуждения о том, что власть расписалась своей боязни проиграть на референдуме. Объявить его проведение, против чего протестуют не только те госчиновники, которые всего полтора года назад уселись в руководящие кресла и очень не хотели бы рисковать ими, но и масса простого народа, которая не связана тесным образом с одной из противоборствующих политических элит, и которые просто хуже горькой редьки надоели повторяющиеся у нас в десятые годы 21 века вдвое чаще конституционных сроков выборной схватки за верховную власть. Это значит и впрямь пойти на серьезный риск. Ведь не будем забывать, что другая часть народа, как и во многих других странах, при любой власти весьма подвержена протестным настроениям и наивным представлениям, что стоит немедленно заменить в государстве первое лицо, и будет всем счастье. И еще, разве правильно будет создавать прецедент, по которому впредь любая оппозиция будет вправе, собрав 10 000 подписей, требовать досрочных выборов любого президента, обвиняя, скажем, одного, по выражению Рауля Хаджимба, в том, что он лысый, а другого, что он кучерявый. Один из участников упомянутого разговора в качестве совета власти произнес длинную витиеватую речь. Суть же его рекомендаций сводилась к следующему. Референдум надо провести, но развернуть при этом широкую пропагандистскую работу по его бойкоту, чтобы нанести него пришло менее половины избирателей, и он был бы признан несостоявшимся. Но главное возражение на эту рекомендацию – то, что прецедент проведения подобных плебисцитов будет таки создан. Суммируя все, склоняюсь к мысли, что до референдума дело, скорее всего, не дойдет. По мнению провластной партии «Форум народного единства Абхазии» и других сторонников исполнительной власти, в Конституции Абхазии четко прописаны права и обязанности президента, и ни один из пунктов глава государства не нарушил, следовательно, нет оснований для проведения референдума о доверии ему. Но поживем увидим. Так или иначе, но президенту, которому предстоит скоро принять решение о референдуме, в этом плане поистине не позавидуешь. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Обоюдными обвинениями завершилась сегодня встреча представителей Высшего совета юстиции профильных НПО. Полемика завязалась на презентации итогов работы Высшего совета. Исследование провели Ассоциация молодых юристов и грузинское отделение Transparency International. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Самую острую проблему мы обнаружили в процессе подбора и назначения судей, сообщил юрист грузинского филиала Transparency International Георгий Гвилава на презентации итогов мониторинга работы Высшего совета юстиции за 2015 год. Наблюдение вместе с Transparency International вели представители Ассоциации молодых юристов. Авторы доклада пришли к выводу.
Процесс подбора и назначения судей не оставил впечатления объективности. Столько законодательных и практических погрешностей было допущено, что у нас появились серьезные подозрения в том, что члены Высшего совета юстиции следовали своим личным интересам и проталкивали угодных им кандидатов в судьи.
Заявил Георгий Гвилава. Самым наглядным примером проявления конфликта интересов правозащитники считают случай секретаря Высшего совета юстиции Левана Мурусидзе. Он как представитель совета тестировал кандидатов в судьи, а параллельно сам принимал участие в конкурсе на должность судьи апелляционного суда и получил желаемую должность. Леван Мурусидзе среди правозащитников приобрел скандальную славу еще в годы правления нацдвижения. Будучи судьей Верховного суда, он выносил по нашумевшим делам угодные, по мнению правозащитников, тогдашним властям вердикты. Мурусидзе оказался замешан в скандале, и при правлении грузинской мечтой главная прокуратура ведет следствие по делу о том, что некоторые кандидаты в суде заранее знали правильные ответы тестов. Сегодня Леван Мурусидзе сообщил, что по этому делу его на днях допросила прокуратура. Однако он напомнил, что в совете кроме него еще 14 человек.
Для меня неприемлемый разговор о том, что конкретные кандидаты не должны были быть назначены на должность судей. Этот процесс проходил очень прозрачно. Несмотря на то, что решение принимает в целом Совет юстиции, почему-то тему кандидатов в судьи все время приписывают мне, мол, Мурусидзе покрывает, а Мурусидзе в этом совете лишь один человек.
Глава Высшего совета юстиции Нино Гвенетадзе также не разделила замечания правозащитников. Еще один член совета Эва Гоцеридзе была особенно резка.
Эти оценки чрезмерно тенденциозны. У меня складывается впечатление, что цель этого мониторинга – представить как можно более мрачную картину работы Высшего совета юстиции. Но говорить такое очень неправильно и недобросовестно.
В ответ глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацлишвили назвала постыдной позицию некоторых представителей Высшего совета юстиции, которые объяснили активность НПО желанием получить побольше грантов. Настораживает правозащитников и тот факт, что за прошедший год Совет юстиции не прибег ни к одному дисциплинарному взысканию в отношении судей, даже когда для этого были основания. Сегодняшняя перепалка между представителями профильных НПО и Высшего совета юстиции правозащитницу Лию Мухашаврия лишний раз убедила в том, что анонсируемая грузинской мечтой восстановление справедливости, как и реформа судебной системы, зашло в тупик. Судьи, выносившие политические вердикты в годы правления нацдвижения, продолжают носить судейскую мантию, а в лице новоизбранных членов Высшего совета юстиции они обрели своих новых покровителей.
Мы должны заботиться о том, чтобы в университетах на юридических факультетах прошла реальная реформа, чтобы там растили хороших юристов. К реформе судебной системы нужен очень взвешенный всесторонний подход. Поспешные реформы нас привели к тому, что мы оказались у врат отчаяния, когда никто не знает, что делать дальше.
Лия Мухашаврия не считает выходом из положения предложение от националов пригласить на время зарубежных судей. Она эту инициативу считает частью предвыборной кампании. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Дмитрия Муниава. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
Было время, когда, рассуждая о внешней политике, грузинское общество уподоблялось романтичной особе лет 18 от роду. Повсюду мерещились статные принцы на белых жеребцах, которые никак не могли выстроиться в очередь, затуманенное бессонницей сознание выискивало тайный смысл в каждом встречном слове, сердце жаворонком взмывало ввысь и трепетало в изнурительной аритмии. Но это было давно, с тех пор девушка повзрослела, душа покрылась шрамами, и править ею стал холодный расчет, словно тиран, захвативший власть в годы смуты. О внешнеполитических вопросах говорят все меньше, но посмотреть, как они отражаются в кривом зеркале предвыборной пропаганды, тем не менее стоит. Каждый из них, подобно кораблю «Одиссея», проходит между Сциллой и Харибдой двух радикальных теорий. Согласно одной, от действий грузинского руководства почти ничего не зависит, поскольку страна является лишь разменной монетой на торжище великих держав. В рамках другой мы не только распоряжаемся своей судьбой, но можем оказывать определяющее влияние на региональную политику и в детской резвости колебать треножник сложных дипломатических расчетов, как писал Зураб Авалишвили, который 100 без малого лет назад метался между европейскими столицами, пытаясь спасти молодую грузинскую республику. Не спас, конечно, но оставил чудесные мемуары. На Западном фронте большие перемены, и правящая партия будет указывать на бонусы от сближения с Евросоюзом и, в частности, либерализацию визового режима, как на одно из главных достижений. Сопутствующий энтузиазм на сей раз многократно компенсирует неудовлетворенность тем, что процесс интеграции Грузии в НАТО буксует, словно кюбельваген в полесской грязи. Но он не решит проблемы, возникшей из-за Михаила Саакашвили. Тот в свое время счел, что быстрое предоставление Грузии плана действий по членству в альянстве, МАП, если использовать английскую аббревиатуру, является неизбежным, и его пропагандистская машина принялась насаждать это мнение, как Хрущев кукурузу, повсеместно, бессмысленно и беспощадно. Когда иллюзии развеялись, выяснилось, что наличие или отсутствие МАП превратилось в главный критерий оценки политики, направленной на интеграцию в НАТО. Вообще, человек с микрофоном иногда создает больше проблем, чем обезьяна с гранат. Сближение с Евросоюзом – единственный вопрос, вокруг которого в Грузии сложился общенациональный консенсус, и выступать против него не станет никто. А вот с НАТО не все так однозначно. Недостижимость МАП остается важным аргументом антизападной пропаганды. Есть и противники, и скептики, и политики, призывающие брать пример с послевоенной Финляндии. Но оценивая ситуацию в контексте предвыборной агитации в целом, можно сказать, что европейский локомотив пока уверенно тащит за собой бронированный, пломбированный натовский вагон. Смотрим на север. А там Россия, сфинкс, как и утверждал Александр Блок. Здесь грузинская мечта попадет под перекрестный огонь. Западники будут обвинять власти в излишней уступчивости на грани коллаборационизма. А восточники в том, что они подставляют страну под удар, избегая обсуждения условий Путина. Каких именно, не уточняет никто. В такой ситуации будет сложно представить как бесспорное достижение снижение риска начала новой войны или отмену торгового эмбарго. Температура, как и водится, повысится в августе, если в Цхинвальском регионе действительно пройдет референдум о присоединении к России. Грузинское руководство попытается использовать его для дискредитации юго-осетинского проекта, указывая всему миру на то, что неуправляемые извне свободолюбивые сецессионисты, как правило, не проводят референдумов о вхождении в состав соседних держав и не передают судьбу суверенитета в руки одного человека, а именно Леонида Тибилова. Внутри страны власти, вероятно, будут упирать на то, что мировое сообщество не признает итогов референдума, а Кремль, несмотря на крымский прецедент, попросту не решится на аннексию. Ну а Москве грузинская сторона, не имея по сути возможности для маневра, скорее всего продемонстрирует, что не воспринимает угрозу как реальную, и это почти гарантированно приведет к повышению ставок и росту напряженности после 4 лет относительного спокойствия. Но поскольку грубая конфронтационная риторика во многом изжила себя в ходе кризиса 10-летней давности и раздражает большую часть электората, политикам придется искать изощренные средства для мобилизации эмоций. ситуации. Тем временем над Карабахом пылает зарево в багровых тонах, и правящая партия будет тщательно следить за тем, чтобы необдуманные комментарии ее представителей не отпугнули ни азербайджанцев, ни армян. Национальное движение, которое выступает за тесный союз с Анкарой и Баку и стремится сохранить впечатляющую в прошлом поддержку в районах, населенных преимущественно азербайджанцами, может в какой-то момент потерять равновесие и поставить свою нейтральность под сомнение. Другие партии, по всей вероятности, просто не полезут на это минное поле, ограничив свою позицию по карабахскому вопросу ритуальным заклинанием «Не стреляйте, братья». В то же время пророссийские группы будут крайне настойчиво указывать на угрозу со стороны Турции. Об Украине и Сирии в ходе предвыборных дебатов вспомнят разве что мимоходом. События в этих странах, безусловно, важны и интересны, но коллективное бессознательное, как правило, стремится вытолкнуть из повестки дня элементы хаоса, принесенные извне, ему и своего бардака достаточно. Скорее всего, ни один из внешних импульсов не окажет значительного влияния на результаты выборов. Внимание грузин будет приковано к гордиевому узлу внутренних проблем. И пусть весь мир подождет, если это возможно.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Маниава. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
МИД самопровозглашенной Республики Абхазия призвал руководство Грузии прекратить антиабхазскую деятельность. С 21 по 23 апреля в городе Будва, Черногория, проходила международная туристическая выставка, во время которой силами местной полиции в нарушение ранее достигнутых договоренностей в конце второго дня участия был закрыт стенд торгово-промышленной палаты Абхазии. По сообщению представителей ТПП, правительство Черногории пошло на такой шаг в исполнении требования, поступившего во внешнеполитическое ведомство страны от МИД Грузии. Вызывает недоумение позиция правительства Черногории, которое, выдав разрешение торгово-промышленной палате Абхазии на участие в выставке, пошло на поводу у грузинской стороны и в грубой форме потребовало от абхазской делегации покинуть выставочный комплекс, говорится в заявлении, передает Абсны пресс. В связи с этим МИД Абхазии рассматривает возможность правового реагирования на недружественные действия черногорской стороны. Официальный Сухуми заявляет, что провокационные действия Грузии не останутся без реагирования и не могут не повлиять на процесс возобновления работ механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Комитет гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента сегодня рассматривает вопрос отмены визового режима с Грузией. После утверждения комитетом законодательную инициативу обсудят на пленарном заседании Европарламента. После этого инициативу должны поддержать члены Совета ЕС. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джаналидзе сегодня заявил: «Мы ожидаем, что Европарламент в максимально сжатые сроки рассмотрит вопрос Грузии, и у нас будет поддержка парламента». В Тель-Авиве открылся аэропорт имени царя Ираклия II. Как сообщает корреспондент Интерпресс Ньюс из Кахетии, аэропорт сможет принимать одновременно 20 самолетов малых размеров. Этот аэропорт до нынешнего времени обслуживал лишь учебные полеты студентов грузинского авиационного университета. Однако с сегодняшнего дня малые авиационные туры смогут устраивать все заинтересованные лица. К услугам желающих 6 двухместных и 1 шестиместный самолет.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В интервью телеканалу «Рустави-2» экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал обновление рядов нацдвижения первейшим приоритетом. В скором времени к ЕНД присоединится группа успешных людей, которые желают подключиться к политическим процессам, отметил он. Политологи и эксперты с долей скепсиса восприняли заявление Саакашвили, подчеркнув, что они могут привести к диаметрально противоположному эффекту. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Проведенное недавно социологические исследования авторитетных международных организаций подтвердили, что большинство избирателей в канун грядущих парламентских выборов пока никак не определились со своим политическим выбором. К примеру, в соцопросе, проведенном Национально-демократическим институтом США, таких оказалось 38%. При этом в рейтингах ведущих политических сил был зафиксирован минимальный разрыв. Грузинская мечта 15%, нацдвижение 13%. По мнению Михаила Саакашвили, он осознает, что на грядущих выборах решающую победу его детища должно обеспечить обновление поредевших рядов нацдвижения.
Мы должны объяснить людям, что желаем до них донести. Для этого в первую очередь необходимо кадровое обновление. Я знаю много известных, талантливых людей, которые поддерживали нас в эти годы и сейчас готовы присоединиться к нам. Мы готовы их принять. Нам нужны кадры, готовые к принятию ответственных решений,
считает губернатор Одесской области. При этом он изъявил желание после завершения парламентских выборов приехать в Грузию и оказать всемерную поддержку своему политическому проекту. По мнению политолога Сусоци Скаришвили, попытки бывшего президента по одновременному управлению двумя государствами могло бы вызвать улыбку, если бы они не были столь печальны.
Если бы в грузинской политике существовала хоть толика логики, мы с уверенностью бы констатировали, что вчерашняя телепередача была заказана Бедзина Иванишвили. По сути, результат, которому, судя по реакции общественности, привело это выступление, дает право утверждать подобное. Заявление Саакашвили, что его партия обновится, так же далеко от действительности, как и его возвращение в Грузию. В этой ситуации можно только посочувствовать нынешним лидерам нацдвижения. Весь пафос его заявлений крутится вокруг его мечты, которая никогда не станет реальностью,
считает Сусоци Скаришвили. По мнению аналитика зала Анджапаридзе, риторика Саакашвили с одной стороны призвана поддержать электорат нацдвижения, так как в их рядах не предвидится появление сколь-нибудь харизматичных лидеров, которые в силах его заменить. С другой стороны, пафос его заявлений может привести к обратному эффекту среди многочисленных избирателей, которые не определились со своим политическим выбором.
Что касается обновления нацдвижения, то на моей памяти это уже третий анонс ребрендинга партии, однако мы так и не увидели сколь-нибудь значимых новых лиц. Поэтому я скептически отношусь к их обновлению. Да, до выборов остается немало времени, и, возможно, мы увидим свежую кровь, но что делать с основным костяком нацдвижения? Лично я очень сомневаюсь, что они вот так просто оставят свои места, поэтому я сомневаюсь, что его послания принесут какую-либо пользу его партии,
считает зал Анджапаридзе. В целом, за 5,5 месяцев до выборов складывается парадоксальная картина. Две противодействующие стороны готовятся к решающей схватке, обвиняя друг друга в покровительстве неформальных правителей. Можно было бы назвать происходящее очередным парадоксом политической жизни Грузии, если бы это не было столь очевидной реальностью. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Американка Обри Мишель Аллен и ее жених, северостенский полицейский Алан Хачиров, не смогли добиться отмены решения суда о депортации женщины из России, которое подтвердил Верховный суд Северной Осетии. В этой запутанной истории попыталась разобраться Жанна Тарханова.
У влюбленной пары Алана Хачирова и Обри Мишель Аллен была еще надежда сыграть свадьбу, если бы невесте предоставили временное убежище. Но решение суда о депортации уже вступило в силу. Я попыталась поговорить с Аланом Хачировым, однако он оказался крайне немногословным.
Я не хочу. Я не хочу этого. Но все равно я не хочу этой женихи больше. Пусть это все не стыкает. Но если суды там благоволят, что она останется.
А что вы будете делать, если ее депортируют?
Жанна, я не хочу давать никаких объяснений. Но я знаю, то, что вы сейчас уже спрашиваете для записи. Я не хочу.
31 января она с Аланом прибыла из Москвы в Моздок. Парень купил обручальные кольца, однако жених, судя по всему, окунувшись с головой в свою любовную историю, позабыл предупредить доверчивую невесту о возможных неприятностях в связи с тем, что Моздокский район считается регламентированной зоной для посещения иностранцев. На следующий день после приезда Алан и Обри отправились регистрироваться в миграционную службу, но чиновники огорчили молодых, заявив, что американка и семья Хачировых, как принимающая сторона, обязаны были согласовать приезд иностранки с ФСБ, но поскольку этого сделано не было, гражданку США регистрировать отказались. Здесь ситуация приобретает весьма запутанный характер. ФМС утверждает, что девушку не регистрировали в Моздоке, как уверял прежде Хачиров, говорит адвокат Обри Мишель Ален Сергей Табуев.
Я как понял, нет. Вот это тоже вопрос, что они обратились в ФМС. И, как Алан мне объясняет, связались с органами ФСБ, которые попросили их покинуть территорию Моздокского района. Но при этом заставили протокол. Я считаю, что не совсем это законно. В суде они объясняли, что нам там общались с органами ФСБ. В суде нам заявили, что никаких обращений к органам ФСБ со стороны этой девушки не было. А миграционная служба просто ее составила протокол, когда к ним обратились. Они сказали в регистрации. Там регистрации не было, насколько я знаю, я не видел документов. Они не знали, не объяснили, куда можно. Они сами не выяснили. Им сказали выехать за пределы Моздокского района. А куда не объяснить? Они выехали к родственникам в другие пригородные районы, которые также являются зоной регламентированного пребывания.
После уплаты штрафа за административное правонарушение Хачировы привезли невестку к родственникам в селение Нагир пригородного района Северной Осетии, который признан постановлением правительства Российской Федерации также территорией с регламентированным посещением для иностранцев. В Верховном суде Обри рассказала, что въехала на территорию России по туристической визе. По ее словам, при оформлении визы она указала, что в России намерена посетить Москву, Владикавказ и Моздок. Однако никакого предупреждения об ограничении на посещение Моздокского района из визового центра не получила. Алан Хачиров обращал внимание суда на ряд несоответствий в документах правоохранительных органов. Он указал, что представленные правоохранительными органами суду документы, согласно которым зафиксировали Обри на территории Моздокского района 29 января, неверны, поскольку фактически в Виноградное она приехала лишь 31 января. Обри Мишель Ален попросила дать ей шанс остаться в Осетии и не разлучать ее с возлюбленным. Девушка также попросила у Верховного суда Северной Осетии прощения. Продолжает адвокат Сергей Табуев.
Ей отказали для оформления временного убежища. Вступило в силу, и оно подлежит исполнению, как и ему депортива приговора. Ну, не депортива, а выдворить за пределы Российской Федерации. В принципе, уже выдворили ему. Смотрите, вот по правилам так, по закону. Если принудительное выдворение, то в ту страну, откуда она приехала. То есть, если бы есть два варианта, принудительное выдворение, есть самостоятельный контролируемый выезд. Тогда она может выехать в любую страну по своему желанию, главное из России. А у нее именно принудительный, такой неконтролируемый, а принудительное выдворение. То есть она под контролем органов ФМС и погранслужбы могут выехать в страну, куда она приехала.
По словам Табуева, шансы остаться в Осетии у Обри минимальные. Между тем, в социальных сетях оживленно обсуждают романтическую историю остинского парня и юной американки. Пользователи остинского сегмента Facebook предложили предоставить Обри Мишель Ален юго-осетинское гражданство. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
«Нет полицейскому режиму». Под таким лозунгом студенты Тбилисского государственного университета провели акцию шествия от первого корпуса вуза к зданию службы госбезопасности. Они требуют от властей освободить университет от влияния СГБ. Тему продолжит Анастасия Славинская.
На ступеньках, ведущих к первому корпусу университета, расстелен огромный ярко-красный плакат. «Мы требуем реформы образования», – гласит надпись на нем. Вокруг него молодые люди, девушки в драных джинсах и юбках, парни в клетчатых рубашках и классических пиджаках. Все очень разные, они в один голос скандируют «Нет полицейскому режиму». Продолжая скандировать, они с плакатами в руках выходят на улицы города. По проспекту Руставели они, частично перекрывая автомобильное движение, движутся к зданию СГБ. После того, как экс-ректор ТГУ Владимир Попава несколько месяцев назад публично признал, что в университете определенные должности занимают сотрудники службы госбезопасности, поднялась волна студенческих протестов. Они требовали изгнания из вуза офицеров СГБ. Чтобы взять ситуацию под контроль, служба, по словам студентов, прибегла к старым проверенным методам. На прошлой неделе учащиеся рассказали, что в их семье, особенно к тем, кто проживает в регионах Грузии, стали наведываться чиновники и представители правоохранительных органов, которые требовали у родителей повлиять на своих детей. В противном случае им угрожали увольнениями или предупреждали, что могут всплыть их старые грешки, цитируют слова, переданные ему единомышленниками, студент ТГУ Иракли Купрадзе. В начале марта он первым объявил о том, что в его родительский дом в Батуми приходили полицейские. Правда, в его случае стражи закона ограничились расспросами, узнавали, где учится молодой человек, чем занимается и прочее, объяснив свой интерес рядовой проверкой, обновлением информации в базе данных.
В Батуми я не живу уже 4 года, а никаких проверок ранее местные правоохранительные органы дома у нас никогда не осуществляли. Разумеется, я сразу оценил их визит как угрозу, которая возымела действие на моих родителей. Они тут же начали мне звонить, просить, чтобы я прекратил какую-либо деятельность в университете, чтобы перестал участвовать в акциях протеста.
Говорит Иракли Купрадзе. Изучением этого дела сразу занялся аппарат народного защитника. В МВД было отправлено письмо, в котором омбудсмен интересовался, чем именно был обоснован визит представителей правоохранительных органов в семью Купрадзе. Согласно закону, говорит представительница аппарата Татули Тодуа, любое ведомство обязано незамедлительно предоставить запрашиваемую информацию, на крайний случай в течение 10 дней. Впрочем, ответ на запрос, сделанный в начале марта, пришел лишь в конце апреля, да и то только после того, как омбудсмен начал процедуру штрафования ведомства за игнорирование запроса. МВД ответило, что их сотрудники действительно осуществили плановый визит в семью Купрадзе в марте. Однако в письме не сказано, по какому принципу была выбрана именно эта семья и были ли проведены аналогичные проверки в других домах. Татули Тодуа говорит, что сейчас они готовят очередной запрос, чтобы уточнить ряд деталей.
Ценность этого ответа в первую очередь состоит в том, что фактическое обстоятельство уже подтверждено. В семье Иракли Купрадзе были представители МВД. Нам необходимо будет уточнить ряд вопросов, проверить правовое основание визита. И уже исходя из этого будет принято решение. Если будет выявлено, что МВД перешагнуло правовые рамки, мы примем соответствующие меры. Может быть, будет поставлен вопрос дисциплинарного взыскания относительно конкретного сотрудника или другое.
Речь идет уже не об одном, а о целой цепочке визитов, осуществленных одним почерком. И это, по словам представительницы Центра по изучению и мониторингу прав человека Софы Вердзеули, указывает на серьезные проблемы внутри системы. НПО от имени студентов отправила письма в Генинспекции МВД и СГБ с требованием изучить конкретные случаи, выяснить, действовали ли представители правоохранительных органов по указанию руководства или самостоятельно, какую информацию они собирали, с какими целями и как обрабатывали. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Время рубрики «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался Серго Бригвадзе.
Доверяете ли вы полиции?
Честно говоря, у граждан к полиции на сегодняшний день больше требований, чем они могут исполнить. Доверие к представителям правопорядка не очень высокое, поскольку они не выполняют полноценно свои функции.
Это доверие снизилось за последние несколько лет?
Я бы сказал, что да, работают они хуже. Может, просто работы у них меньше, но имеющуюся работу они выполняют не очень хорошо.
А отношение к гражданам со стороны полицейских в последнее время улучшилось?
Наверное, они все же стали более человечески относиться к людям. Нет того террора, который мы испытывали со стороны полицейских лет 10 тому назад. Однако люди все же боятся обращаться со своими проблемами к полицейским. Все же есть чувство незащищенности.
Доверяю частично. Конечно, по сравнению с полицейскими, которые работали в Грузии несколько лет тому назад, нынешние более внимательные. К примеру, зимой я поскользнулась и упала на улице, а полицейские довезли меня до дома. Ну, конечно, так бы не каждый поступил. Тут ведь все зависит от самого человека. Если он хороший, то и на работе будет таким. Я надеюсь, что таких людей в полиции будет больше. Я оптимист, поэтому думаю, что все будет именно так. Другого пути не может быть.
Полиция не защищает права сексуальных меньшинств, да и вообще права человека. В очень редких случаях попадаются полицейские, которым можно доверять. Однако в целом сегодняшняя полиция ненадежна.
А за последние 4 года эта ситуация ухудшилась или, напротив, улучшилась?
Ситуация в полиции явно ухудшилась. Это легко определить по возросшему в последние годы уровню преступности. Соответственно, с уверенностью можно сказать, что ничего для разрешения ситуации они не делают.
Я лично никому не доверяю из власти, не доверяю и полиции. В последние годы представители правоохранительных структур сами нарушают все возможные законы. Я такого ужаса многие годы в Грузии не видела.
Вообще доверие есть, и в последние годы оно значительно выросло. Я бы не сказал, что это как-то влияет на криминогенную ситуацию в стране. Однако полицейские стали более человечными по отношению к гражданам. В этом смысле ситуация действительно намного улучшилась. Есть полицейские, которым доверять можно. Есть те, которым доверять нельзя. Но в общем доверие к полиции у меня очень низкое. Я нередко слышу от знакомых истории о том, как кому-то подкинули нож или наркотики во время личного обыска. Часто полицейские обвиняют граждан в том, чего они не совершали, ведут себя агрессивно. В такой ситуации полностью доверять полиции очень сложно. Причем ничего в стране не меняется. Так было всегда.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Администрация Ткварчели планирует произвести тотальную рубку кедров на центральной улице города. Под нож решено пустить 130 деревьев. Против вырубки выступил главный эколог самопровозглашенной Республики Абхазия Савелий Читанава. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Решение уничтожить аллею гималайских кедров в центре Ткварчала стало первым делом только что избранных депутатов Ткварчальского городского собрания, которые поддержали администрацию города в ее желании благоустроить центр. В своем обращении к правительству глава администрации города Ткварчал Аида Чачхалия сообщает о том, что в рамках инвестиционной программы начинается капитальный ремонт проспекта Артинба, который предусматривает замену бордюров, укладку тротуарных плит и асфальтирование дороги. Необходимость вырубить кедровую аллею она обосновала тем, что проведение вышеуказанных работ неминуемо приведет к повреждению корневой системы и гибели деревьев. Причем почему-то она ссылается на мнение специалистов, непонятно каких, так как абхазские экологи выступили категорически против рубки деревьев. Председатель Государственного комитета по экологии и охране природы Савелий Читанава так прокомментировал ситуацию.
Мы получили письмо главы администрации Ткварчал, на что мы отреагировали. Я отправил экспертов, осмотрели и сделали заключение. Речь идет о кедре гималайском. Целая аллея до 130 деревьев. Деревья полновозрастные, жизнерадостные, здоровые, рубить которых в категорической форме экологи заявили, что это невозможно. Но это было недостаточно. Ко мне стали поступать звонки от руководителей ведомств, республиканских, ткварчальских и так далее. Почему ты не даешь рубить сосны? Я всем объяснял о невозможности. Если ты режешь, надо объяснить, почему. Ну, объяснить невозможно. Здоровые деревья, их не рубят. Мы сказали... Нет.
Аллея гималайских кедров на улице Владислава Арденба в Ткварчале имеет протяженность 750 метров. Красивые и стройные деревья растут по обеим сторонам улицы. Чтобы вывести срубленные кедры, понадобится 100 лесовозов. Так Савелий Читанава обозначил объем деревьев, предназначенных для рубки. Его оппоненты аргументируют свое намерение тем, что гималайские кедры часто падают. Но эти деревья простояли уже более 80 лет. И ни одно из них не упало. Конечно, никто ни от чего не застрахован. Дерево может когда-нибудь упасть, но это не повод рубить всю аллею. Другой аргумент заключается в том, что корни деревьев мешают укладывать плитку. На это главный эколог страны ответил так.
Существуют инженерные решения, как сохранить деревья, приподняв немножечко бордюр и для того, чтобы выложить плиты. Их это не устраивает. Я не знаю, почему. Я могу догадываться, но не хочу, чтобы было неправильно понять. Они хотят получить разрешение от экологов. Я им сказал, экологи не дадут. Рубите, но на второй день у вас будет проблемы с экологической прокуратурой.
На вопрос о том, почему судьбу аллеи решают депутаты местного собрания, Савелий Читанава ответил так.
Неполномочия собрания принимать постановление рубить деревья. Это не их прерогатива. Их функции немного другие. Они обратились к экологическому ведомству, которому указом президента поручено эту сферу деятельности вести. Если мы дали такое заключение, ее оспаривать не надо. Если будете оспаривать, это будет вне закона и противоправно. И для этого существует экологическая прокуратура, которая потом займется этим.
Хочется очень надеяться, что администрация Ткварчала и депутаты собрания прислушаются к мнению экологов и найдут такой выход из ситуации, чтобы и реконструкцию сделать, и вековые деревья сохранить. Тем более, что есть намерение установить на улице лавочки. Так было бы логичнее, чтобы они стояли под деревьями, а не на голом асфальте. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Ровно 30 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Взрыв в реакторной зоне 4-го блока станции привел к масштабным выбросам радиоактивных веществ, заражению территории в сотни тысяч квадратных километров и трагически изменил судьбы миллионов людей. Некоторые факты этой крупнейшей техногенной катастрофы в материале русской службы. Радио «Свобода».
Город Чернобыль находится на севере Украины в 110 километрах от Киева и в 16 километрах от границы с Белоруссией. 30 лет назад это был Советский Союз.
Чернобыльская атомная электростанция имени Ленина была одной из крупнейших в Советском Союзе. Ее проектная мощность – 6 тысяч мегаватт.
Два из четырех энергоблоков построили в 70-х годах. Каждый энергоблок состоит из ядерного реактора и двух паровых турбин. Строительство двух остальных реакторов завершилось в 1983 году. Именно на четвертом реакторе и произошел взрыв. Что случилось на самом деле? По данным следствия, основные причины – ошибки персонала и несовершенство. Конструкция реактора.
В апреле 1986 года четвертый энергоблок готовили к ремонту, а перед этим персонал должен был испытать новое оборудование.
Во время испытаний персонал совершил ошибку, мощность упала практически до нуля. Отключение грозило срывом испытаний, поэтому дежурные отключили всю автоматику и вывели 95% стержней из активной зоны реактора. Началась цепная реакция, что вызвало перегрев и рост давления в системе охлаждения. Реактор вышел из-под контроля, тысячетонную оболочку снесло взрывом, из шахты вырвались сотни килограммов водорода.
В 1 час 24 минуты произошло два тепловых взрыва, которые привели к полному разрушению четвертого блока.
Сразу после катастрофы погиб 31 человек. 115 тысяч жителей были эвакуированы из 30-километровой зоны. В ликвидации последствий аварии принимали участие более 500 тысяч человек. В результате аварии произошел выброс 380 миллионов кюри радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода, цезия и стронция. 200 тысяч квадратных километров – примерная площадь загрязнения радионуклидами.
Масштаб катастрофы в сотни раз превысил последствия взрыва атомной бомбы в Хиросиме.
Через полгода над четвертым блоком был построен бетонный саркофаг, который задержал, но не остановил радиоактивное заражение.
Остальные энергоблоки вернулись в эксплуатацию к 2000 году.
В 2012 году началось возведение нового саркофага. Его длина составит 260 метров, ширина 165, высота 110 метров.
Работы по его возведению должны завершиться в 2017 году. Предполагаемый срок эксплуатации – 100 лет. Арка сооружается на расстоянии от саркофага, чтобы избежать облучения строителей.
Позднее арка весом в 31 тысячу тонн будет натянута на саркофаг. Арка проедет 250 метров. Под аркой нового саркофага планируется разобрать старый.
Общий бюджет проекта по возведению нового саркофага – более 3 миллиардов долларов. Для сравнения, отправка на Марс марсохода Curiosity обошлась НАСА в 2,5 миллиарда долларов.
Взрыв в реакторной зоне четвертого блока станции привел к масштабным выбросам радиоактивных веществ, заражению территории в сотни тысяч квадратных километров и трагически изменил судьбу миллионов людей. Но советское телевидение об этом не сообщало. Первая информация, сообщение ТАСС, было зачитано в программе «Время» лишь 28 апреля. Взрыв на Чернобыльской АЭС показал, насколько грандиозными и долговременными могут быть последствия аварии на атомном объекте.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.